Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одной знаменательной дате, которую наша страна отмечает в 2022 году. Надо сказать, что я абсолютно уверен, мало кто о ней вспомнит. Может быть, специалисты, может быть, преподаватели истории вспомнят, может быть, дипломаты вспомнят, может быть. Но есть в этом определенный парадокс. Некоторые события, процессы, сюжеты в истории нашей страны играли колоссальную роль, переворачивали буквально все историческое бытие России, изменяли его кардинальным образом, но почти забыты. И в то же время гораздо менее значительные обстоятельства вошли в календарь наших праздников. Ну что ж тут сделаешь? Ну вот, это причуда национальной исторической памяти. Итак, в этом году исполняется 500 лет Московскому мирному договору 1522 года. Этот мирный договор завершил одну из самых тяжелых, кровопролитных, ужасающих войн между Россией и Великим княжеством Литовским. Надо сказать, что обе страны были не до конца довольны результатами войны, но для России это была, что называется, победа по очкам. Представьте себе, что два борца выходят на ковер, применяют все свое мастерство, всю свою силу. Время от времени удается кому-то из них бросить другого, сделать подножку, работать иным способом баллы. Оба до крайности утомлены, и к концу счет почти равный, но все-таки один из них на балл или два опережает другого, и судья поднимает ему руку как победителю. Оба едва живы, но все же победитель есть, схватка закончена, и эти баллы дали кому-то успех, а для кого-то определили поражение. Вот война 1512-1522 года, это схватка на износ. Две страны вложились в нее, как, наверное, никогда ни в какие другие военные предприятия не вкладывались, во всяком случае, на протяжении поколения, как минимум. И, тем не менее, в самом конце все были настолько ожесточены, простите меня, что я об этом ожесточении говорю на православном радио. Понимаете, для XVI века, конечно же, боевая ярость – это не только то, что случается на поле боя, это то, что руководит действиями государя, порой даже и дипломатов, как ни странно, которые договариваются между собой о прекращении военных действий. Так вот, ожесточение было столь сильно, что стороны не смогли договориться о вечном мире. Вечный мир – это форма мирного договора, который определяет, что вот все, таким-то образом пойдут границы, и обе стороны не имеют друг к другу претензий. Нет, тут было иначе. Несмотря на то, что вести войну просто уже не было сил, тем не менее обе стороны заключили перемирие на 5 лет. Ну, нет ничего столь длительного и прочного, как временное, и впоследствии это перемирие продлевалось, и новая война наступит более чем через 10 лет, не через 5, а через 10 с лишним лет после Московского мирного договора 1522 года. Для того, чтобы было понятно, что, собственно, происходит, и почему эта война так огромна, я хотел бы, чтобы для сравнения, дорогие радиослушатели, вы вспомнили бы столетнюю войну в анналах Западной Европы. Это ведь событие, которое вошло во все учебники, это событие, которое действительно изменило политическую карту, изменило даже в какой-то степени государственный строй. И, в общем, его изучают сотни, если не тысячи историков. Так вот, московско-литовские войны для Восточной Европы – это примерно то же самое, что столетняя война для Франции и Англии, для Западной Европы. Знаете, московско-литовские войны – это как океан, который мощными волнами все время бьет в прибрежные скалы, и время от времени скалы рушатся, изменяется история, границы трещат, страны увеличиваются, уменьшаются. И самое главное, что эти волны действуют в разные участки побережья. То одна страна, Россия, чувствует, что что-то рушится на ее границах, то другая страна, Великое княжество Литовское, чувствует, что что-то рушится в ее пределах. Эти войны начались очень-очень давно, еще в XIV веке, и продлились они до второй половины XVIII века. Представьте себе, это марафон. Мы с вами попадаем примерно в середочку этого самого марафона, и попадаем мы на те времена, когда Россия чувствует себя сильной, могущественной, уверенной и не подозревает, какие козыри страшные, губительные уже припасены против нее. Ее оппонент, Великое княжество Литовское, подготовило эти самые козыри, можно сказать, мастерски, и готово нанести смертельный удар. Собственно, почему? Почему это происходит? Да дело в том, что в 15 веке, в начале 16 века, русский государь, великий князь Иван III, отобрал у Литвы десятки русских городов, ранее ее захваченных. И Литва хотела, конечно же, вернуть все это, а Россия хотела продолжить экспансию на Запад, освобождая русские земли, населенные, повторяю, русскими православными людьми. И эти две волны должны были ударить в друг друга со страшным громом, треском и невообразимой энергией. Ну вот, в 1505 году Иван III скончался, его место занял великий князь Василий III, его сын. И надо сказать, что сын не был до такой степени талантлив, как политик. Он не сравнивался, конечно, с современниками, с могучей фигурой отца. А Василий III, можно сказать, то, что он человек храбрый, волевой, крепко верующий. Больших политических талантов за ним не числится. Но он, во всяком случае, в ряду русских государей, что называется, крепкий середняк или чуть-чуть получше. Совсем неплохой, скажем так, шанс для России отстоять прежние позиции и, может быть, приобрести что-то новое. Ну вот первая война, так сказать, пробы сил, прошла в 1507-1508 годах с участием Великого княжества Литовского и России. Она не принесла решающего успеха никому. Россия потеряла два маленьких городка, Любич и Лойву-Гору, но зато приобрела союзника, который со всей своей свитой, друзьями, сторонниками, семьей перешел на службу Василию III. Это князь Михаил Глинский. Тот был крепко обижен в Великом княжестве Литовском, и надо сказать, что он одна из крупнейших фигур в среде православной аристократии Великого княжества Литовского, которые ставили на службу Москве как центру в религиозном плане преимущественно православному. Собственно, обе стороны ждали, когда наступит момент, удобный для новой схватки. Я хотел вам напомнить, дорогие радиослушатели, во-первых, вот я говорю «Россия, Россия, Россия» для начала XVI века. Сейчас об этом спорят, можно ли государство тех времен называть Россией. Полагаю, что да, и многие специалисты говорят, что да, именно так и должно быть. В состав России того времени входили, помимо, собственно, Московского княжества, Вятка, огромные земли, отвоеванные у Литвы, Новгород в 1510 году войдет Псков, в 1521 году войдет Рязань, и колоссальные просторы севера. То есть, конечно, Россия тех времен в несколько десятков раз меньше, чем современная Россия. Но это все равно Россия. Не такая сильная, не такая могущественная, не такой у нее неисчерпаемый ресурс, но все-таки это очень сильное государство. Иногда его еще называют «московское государство», и это тоже, наверное, правильно, так что я буду называть и так, и так. И еще, когда я рассказываю по радио или на телевидении о том, что соперником Москвы было Вильно, столица Великого княжества Литовского, время от времени меня переспрашивают: а вы, собственно, о чем, Дмитрий Михайлович? Литва-то это ведь маленькая страна, и ну как могут воевать Москва и Вильнюс? Это смешно. Да ничего смешного. Это сейчас Литва относительно небольшое государство. Если говорить о 15-16 веках, то это государство-мастодонт. Туда, помимо Вильнюса, входят Смоленск, Полоцк, Минск, Киев и огромное количество других городов на запад, вплоть до Бреста. Можете себе представить такую громаду? По своим ресурсам это литовское государство было чрезвычайно опасно для России по той простой причине, что могло черпать ресурс у своего дружественного соседа, у королевства польского. Тогда Польша и Литва были соединены личной унией, еще недостаточно прочно, еще нет единого государства Речь Посполитая, но монарх уже один, вот при Василии III, в ту войну, о которой я сейчас буду рассказывать, Сигизмунд I был и королем польским, и великим князем литовским, и он давал щедрой рукой ресурсы Польши для войн на русском рубеже. Итак, сейчас мы с вами приступим к изложению боевых действий, но прежде я хотел бы, чтобы сейчас в эфире прозвучала мелодия «Басилевс» из фильма «Русь изначальная», автор его композитор, замечательный композитор Рыбников. Это, знаете ли, история, с одной стороны, византийская, а с другой стороны, русская, потому что при Василии III в России себя начали ощущать полноправными наследниками Византийской империи. Третий Рим уже начал чувствовать себя Третьим Римом и воевал именно как Третий Рим, не только как просто мощное государство, но и как средоточие православия. Итак, послушаем.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем с вами историю заключения Московского мирного договора 1522 года, которому в этом году исполняется 500-летие. Итак, собственно, причина для новой войны, она начнется в 1512 году, ясна. Две сверхдержавы того времени готовы были выяснить до конца отношения, как им казалось, в решающем бою, насмерть, чтобы понять, кто из них главный в регионе, к кому должны принадлежать колоссальные пространства древней империи Рюриковичей, Древней Руси, находившейся на тот момент большей частью во власти Литвы. Оба государя, и Василий III, и Сигизмунд I, не понимали, как их политическая элита, то, что эта война не последняя, войн, которые будут казаться последними, будет еще очень и очень много. Много слезок еще прольют обе страны в этом страшном противостоянии. Но для нас важно, что причина войны именно такова. Глобальный неразрешимый спор. А вот поводы для войны нашлись очень подходящие. Елена Ивановна, сестра Василия III, была замужем за предыдущим великим князем литовским, овдовела и, по сведениям, которые получили в Москве, была в этом своем вдовом состоянии крепко обижена литовскими властями. Ну и плюс к этому в Москву поступили известия, согласно которым недавние набеги крымского хана на южные окраины московского государства были спровоцированы дипломатами Литвы. Мы с вами еще вернемся к этой крымской карте. В споре двух великих держав она оказывалась чуть ли не решающей. Во всяком случае, чрезвычайно важной. Но мы до нее дойдем. Пока отфиксируем одно. Удар, нанесенный с юга, в 1512 году был крайне болезненным для России. И, конечно же, безо всякого сомнения, он действительно был спровоцирован Вильно. Ну что же, ответный удар. Василий III, располагая достаточным количеством войск и хорошо отлаженный еще при его отце, великом Иване III, мобилизационной машиной для того, чтобы поставить в строй крайне быстро значительные массы конницы, и сразу несколько армий входит на территорию Великого княжества Литовского для того, чтобы бить по городам, разорять сельскую местность. Однако очень хорошо видно в ходе этой войны, что разорительные, устрашающие экспедиции русских войск – это, так сказать, фон. А вот две серьезные цели – это, во-первых, Смоленск, а во-вторых, Полоцк. Два очень крупных, очень богатых города, два центра древних княжений, два города, за которыми стоит чрезвычайно древняя историческая традиция, и, конечно же, они являются административными центрами Великого княжества Литовского, одновременно будучи центрами православных епархий. Так вот, основная масса русских войск, которые были задействованы в наступлении на литовский рубеж, она так или иначе оперировала на двух театрах военных действий, на Смоленском и на Полоцком. И со Смоленском Василия III ждала удача. Это была чрезвычайно трудно добытая удача. Дело в том, что, в общем, те православные аристократы, которые могли и хотели перейти на службу Москвы, уже это сделали раньше. Мало кто хотел переходить сейчас на сторону Москвы, это скорее было исключение. А второй момент. Городам, которые на восточных границах Великого княжества Литовского могли стать объектом нападения московских войск, срочно были выданы грамоты на разного рода привилегии. Некоторые получили магдебургское право, то есть немецкое право на самоуправление. Тот же Полоцк, например, его получил. И поэтому, если раньше литовские земли поддавались натиску достаточно быстро, поскольку местное население поддерживало это наступление, то теперь находились и сторонники, и противники правления Москвы на территории Великого княжества Литовского. Ну вот посмотрим. 1512 год. Сначала легкая рать приходит под стены Смоленска, потом Василий III в силе тяжкой организует штурм, и действительно очень серьезные силы собраны, огромное количество конницы, пищальники, то есть стрелки из пищалей, артиллерия достаточно мощная. У России традиционно был сильный артиллерийский парк, этим страна могла похвастаться. Были набраны наемники, немцы, и Плюс ко всему этому в войске еще находился князь Михаил Глинский, прирожденный лидер, великолепный оратор, человек, у которого были свои сторонники в Смоленске. Он, конечно же, завел тайные переговоры с населением города. И тем не менее, при всех этих выигрышных вроде, обеспечивающих чуть ли не заранее победу факторах, Смоленск взять не удалось. Смоленск располагал мощными древоземляными укреплениями, стены были заполнены вязкой глиной валунами, и даже очень мощная артиллерия, даже пробивая эти бревенчатые укрепления, все равно в какой-то степени проигрывала в поединке с этими стенами, поскольку ядра вязли в глине и не разрушали укрепления до конца. Если сейчас приехать в Смоленск, прийти в городской парк, то там вы увидите остатки тех древних укреплений. Собственно, нынешняя Смоленская стена очень красивая, великолепно реставрирована. Это результат уже работы, собственно, русских зодчих конца 16-го, начала 17 века. А те старые русско-литовские укрепления 15-го, начала 16 века, повторяю, они в, скажем так, небольших фрагментах присутствуют в городском парке. Но даже поэтому видно, что и тогда Смоленск был крепким орешком. Итак, первый удар по Смоленску не дал никаких результатов. Но Василий III человек упорный, и у него за спиной колоссальный ресурс. Он выдвигается второй раз, 1513 год, новый поход на Смоленск. И в этом походе увеличен артиллерийский парк. В этом походе пушки бьют так, что разбивают одну из смоленских отводных стрельниц. Ожидают, что к Смоленску подойдет на помощь Сигизмунд I, придется драться в поле, ничего этого не происходит. Сигизмунд не может собрать войска. Небольшой корпус одного из литовских магнатов, который оперирует вот неподалеку, он не представляет собой особенной угрозы для русской армии. Тем не менее, расстреляв изрядно пороху и ядер, русская армия без штурма города вновь отходит. Почему? Ну, понимаете, какая вещь. Русское командование, оно чрезвычайно опытно. Россия проходит через целый каскад больших войн. Все прекрасно понимают недостатки и плюсы военного дела. Те козыри, которые может выложить на стол Москва, и те недостатки, повторяю, слабости, которые числятся за ней. Так, например, большое московское войско не может задерживаться достаточно долго на вражеской территории, поскольку коммуникации растянуты, подвести припасы, продовольствие, фураж, порох чрезвычайно сложно. Если войско начнет голодать, болеть, то оно само понесет больший урон, чем обороняющийся неприятель. Войска опять отходят. Во главе войск становится, конечно же, помимо великого князя Василия III, замечательный полководец того времени Даниил Васильевич Щеня. Блистательный воевода, и он фактически руководит всем войском. Василий III держит его во главе основных сил. Первый поход, второй поход. В 1514 году вновь армия великого князя Московского и вновь во главе с Даниилом Щеней, ну, конечно, в присутствии самого великого князя, появляется под Смоленском и 3 месяца осаждает его. И опять ревут московские пушки, и на этот раз привезены какие-то громадные мортиры, такие, что результат их огня ужасает даже, собственно, русские войска. Некий пушкарь Стефан вел огонь из громадного орудия, и он же, кстати, применил новинку артиллерийского искусства. Он использовал несколько небольших ядер, окованных свинцовыми полосами. В полете крепления разрывались, и туча железных, каменных и свинцовых шаров накрывала противника. Но это, знаете ли, одна деталь, а вот результат в общем и целом огня русской артиллерии. Ощущение велел поднять прицел и стрелять уже не только в стены, а и по жилым кварталам города, стремясь надавить на смоленское население, чтобы оно все-таки открыло ворота. Хочет этого гарнизон или не хочет? Так вот, результат был ужасающий. Вы знаете, русская летопись Трижды сообщавшая о действии российской артиллерии под Смоленском, лишь на третий раз возвышается до стилистики эпического ужаса. От пушечного и пищального стуку, людского кричания и вопля, такожде и от градских людей супротивного бою пушек и пищалей, земли колыбатися и друг другу не видите, и весь град в пламени курения дыма мняшася, воздымайтеся ему, и страх велик нападе на горожаны. Иначе ше вопите и кликайте, чтобы князь великий государь пожаловал, меч свой унял. В конечном итоге 30 июля 1514 года город сдался. Мы еще поговорим, что здесь сыграло самую главную роль. А сейчас мне хотелось бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту прерываем наш с вами разговор, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».